«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент России Дмитрий Медведев почтил память президента Абхазии Сергея Багапша и выразил соболезнования его родным и близким. Церемония с главой непризнанной республики состоялась в культурном центре Вооруженных сил России в Москве. Премьер-министр Абхазии Сергей Шамба, выступая на церемонии прощания с президентом Сергеем Багапшем, заявил, что страна продолжит в дальнейшем курс на дружеские взаимоотношения с Россией. Кончина Сергея Багапша не изменит политической ситуации в регионе, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. По ее словам, через некоторое время в Абхазии состоятся выборы, но в условиях, когда эта территория все еще оккупирована, любое принятое там решение будет нелегитимным. Как пояснила заместитель министра, ни у кого нет права проводить на территории Грузии сепаратистские выборы. Такие выборы с международной точки зрения считаются нелегитимными и не имеющими юридической силы. Соответственно, для нас ситуация остается неизменным, сказала она. Сейчас не время рассуждать о предстоящих досрочных выборах президента Абхазии, заявил вице-президент непризнанной республики Александр Анквап в интервью газете «Известия» в понедельник. В связи со смертью Сергея Багапша обязанности главы государства временно исполняет именно вице-президент. В соответствии с Конституцией Абхазии это продлится до выборов нового президента, который должен состояться через 3 месяца, напомнил Анквап. О том, каким видится будущее непризнанной Абхазии после смерти президента Багапша, мы сегодня беседуем с депутатом Государственной Думы, членом комитета по связям с СНГ Константином Затулиным, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы, и бывшим госминистром Грузии по урегулированию конфликтов Георгием Хаиндравой, он на прямой телефонной связи из Грузии. Первый вопрос Константину Затулину. Добрый вечер, Константин Федорович.
Добрый вечер.
Какова роль Сергея Багапша в новейшей истории Кавказа?
Ну, его роль в истории задана тем фактом, что именно при нем в августе 2008 года, после так называемой 5-дневной войны, операции принуждения Грузии к миру, как у нас ее обычно называют, Россия признала Абхазию и Южную Осетию. И это главное достижение неполных 2 сроков президентства Сергея Багапша позволяет сейчас абхазскому народу, населению нынешней Абхазии, смотреть в будущее с большей уверенностью, чем прежде, полагаясь в том числе и на слово, данное России, и на тот факт, что в соответствии с уже подписанными после этого договорами в республике размещен российский контингент, а российские пограничники вместе с абхазскими контролируют границу с Грузией. Это главное событие позволило придать независимости Абхазии, заложенной в годы Владислава Арзенбы, характер необратимости. Трудно себе представить, я во всяком случае не представляю себе, чтобы это слово когда-либо было взято назад. Сергей Багапш был в высшей степени компромиссным, мудрым политиком. Ему удалось в 2004 году, идя против течения, вступая как кандидат от оппозиции, доказать свою правоту и абхазскому избирателю, и в конечном счете России. Он при этом проявил вот эти свойственные ему качества компромиссности, сумел избежать обострения политического кризиса и, не прибегая к чрезвычайным мерам, конечно, при поддержке многих, в конечном счете заставил по-новому взглянуть на самого себя и свою роль. В короткие сроки он завоевал доверие со стороны руководителей Российской Федерации, и его дальнейшая роль в обеспечении признания со стороны России и Абхазии чрезвычайно велика. Ведь буквально за несколько дней до этого признания продолжали еще в коридорах российской власти циркулировать разные другие проекты, вроде создания конфедерации между Южной Осетией и Абхазией, с открытым членством, в котором Грузия в перспективе, может быть, согласилась бы участвовать. То есть не все далеко во властных кругах России были готовы пойти на признание Абхазии. Потребовалась твердая позиция президента, который славился своей дипломатичностью, компромиссностью, чтобы Россия, ну, в конце концов, приняла это решение.
Спасибо. Вопрос Георгию Хаендрави, бывшему государственному министру Грузии по регулированию конфликтов. Он у нас на прямой телефонной связи с Тбилиси. Как вы оцениваете итоги политической деятельности Сергея Багапша?
Ну, во-первых, я не из Тбилиси, а из Риги на телефонной связи. Во-вторых, я хочу выразить соболезнования. Я Сергея Багапша знал примерно 30-35 лет. Это Кавказ. И я хочу выразить соболезнования его семье, его близким. Мое личное отношение никогда не касалось политических взглядов. Естественно, что несмотря на тяжелые минуты для его семьи, сейчас идет разговор о политических оценках. Я считаю, что Сергей Багапш был еще более пророссийский политик, чем Владислав Арзенбаум, хотя представить это было себе трудно. Я думаю, что он войдет в историю Абхазии как человек, который присоединил Абхазию к России. Потому что говорить о независимости Абхазии, даже хотя бы опираясь на то мнение, которое только что высказал мой визави, очень трудно. Там, где стоят российские пограничники, говорить об абхазских пограничниках, я думаю, что это несерьезно. Практически Абхазия полностью под контролем России, чего Россия добивалась все эти десятилетия. И реально сегодня это один из регионов России, и никакой независимости у Абхазии никогда не было и не будет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, каким видится будущее непризнанной Абхазии после смерти президента Багапша, об этом мы беседуем с Константином Затулиным, членом Домского комитета по делам СНГ, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы, и Георгием Хаендрау, бывшим госминистром Грузии по урегулированию конфликтов, он на прямой телефонной связи из Риги. Энвер Кисриев, заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук, скорбит об уходе из жизни незаурядного политика.
Конечно, это большая потеря, и он является интегратором, был интегратором, он привел, в конце концов, республику к признанию независимости, укреплению ее независимости. Но вместе с тем, как это может и не кажется странным для некоторых, Абхазия – демократическая страна. И там культ личности или значимость определенной личности, его незаурядных личных качеств или какого-то эксклюзивного там положения, в котором он оказался, не играет, во всяком случае, сейчас какой-то серьезной роли. Там наверняка будет настоящая предвыборная кампания и будет избран авторитетный новый президент. И, в общем-то, основная линия политическая не изменится.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, каким видится будущее непризнанной Абхазии после ухода из жизни президента Багапша, мы сегодня беседуем с Константином Затулиным, членом Домского комитета по делам СНГ, он на прямой телефонной связи из Москвы, и Георгием Хаендравой, бывшим госминистром Грузии по урегулированию конфликтов, он на прямой телефонной связи из Риги. Вопрос Константину Затулину. Вот сегодняшняя церемония прощания с Сергеем Багапшем в Москве, она показала, что он воспринимался практически как российский политик. Как вам показалось?
Ну, Сергей Багапш, это никакой не секрет, был гражданином Российской Федерации. И сегодня в начале панихиды Сергей Шамба, премьер-министр Абхазии, напомнил его слова. Он часто их повторял, конечно, из дипломатических соображений тоже. Что он не может себе представить, чтобы Москва не была столицей для него, как и прежде. При этом он был национальным политиком, я на этом настаиваю. Он был заинтересован не только в развитии контактов с Россией. Я лично прекрасно помню, как мы вместе в 2008 году в июне ездили в Париж, где он встречался с представителем совершенно другой политической элиты, пытался объяснить им позицию Абхазии. Я категорически не согласен с тем, что Абхазия не является независимой страной. Независимость вообще вещь весьма, конечно, относительная. Страны, откуда Георгий Хаендрава родом, сейчас в момент обострения политической борьбы, которая происходит на улицах Тбилиси, остается интересной темой вопроса независимости, в том, в какой мере судьба Тбилиси решается именно вот там, в самом Тбилиси, а не где-то за рубежом. Я хочу заметить, что в Абхазии при всей ее такой, если верить Георгию Хаендраве, подконтрольности, вопросы эти никогда не решались так жестоко, как это происходило и происходит из раза в раз в Грузии. Но если бы поверить в то, что Абхазия не является независимой страной, то в таком случае Багаш никогда не стал бы президентом. Он в 2004 году выступил против тогдашнего официального кандидата Рауля Хаджанбы, которого, это не секрет, поддерживали из Москвы, в том числе поддерживали в немалой степени, потому что уважали волю уходящего президента Владислава Арзенда. И тем не менее он, как мы уже выяснили, сумел переубедить и Россию в том числе. И мнение о том, что он при этом сдал какие-то абхазские позиции, я лично никак не могу смотреть в этом какой-то сдаче позиции, что он реализовал все нерешенные при Арзенде задачи, включая и окончательное установление контроля над Кадурским ущельем, чего при Арзенде не было достигнуто, включая и сам важный вопрос о признании. Если говорить о том, что войска чьи-либо в каком-либо количестве являются категорическим условием независимости или зависимости, если она присутствует, огромное количество стран, в которые размещены иностранные базы, включая Грузию, где тоже есть и военные инструкторы, не являются в этом смысле независимыми. Но это же не так. Это не так в отношении Абхазии. Абхазия, конечно, заинтересована в контактах с Россией, при том, что ее Грузия официально и на уровне власти, и на уровне оппозиции надеется на ее возвращение и пытается, если это возможно, мирным путем, а если невозможно, и вооруженным путем ее вернуть. Конечно, в этих условиях Абхазия будет опираться на поддержку России. А как же иначе? Конечно, это не нравится Тбилиси. Но почему из этого делается вывод, что она не является независимой? Я не знаю. У них национальные задачи, национальные интересы. Они защитили свой язык, свою культуру, свое существование на этой земле. И я думаю, что в этом смысле не надо недооценивать абхазскую независимость.
Вопрос Георгию Хаендраве. Как, по-вашему, предстоящие досрочные выборы президента Абхазии дают ли шанс на новую попытку урегулирования грузино-абхазского конфликта?
Ну, как вам сказать? Шанс, конечно, существует, но я абсолютно уверен, что следующий президент Абхазии, ну, де-факто будет еще более пророссийским, а вообще следующий президент просто с русской фамилией будет, потому что интеграция Абхазии в Россию идет с такой быстротой и такими темпами, что никаких шансов на там, господин Затулин упомянул там абхазский язык. Кстати, этот абхазский язык в абхазских школах не преподается. И практически это русскоязычное общество. Однозначно и пресса, и все остальное это подтверждают. Поэтому тут идет разговор о полной интеграции. И она очень быстро закончится, потому что, в общем, никакого потенции у абхазского этноса защитить свою идентичность и свою автономность, кроме как в условиях, в которых они на протяжении очень многих веков находились, а я имею в виду единство с Грузией, нет. И я думаю, что пример этому можно искать поблизости от абхазов и не один. Что касается баз, то в России, в Грузии никаких баз, кроме российских, нету, и никаких войск, кроме российских, нету. И что самое главное, идет разговор не об инструкторах, а о пограничных войсках, которые практически охраняют российско-грузинскую новую границу, которую Россия хочет утвердить на этих рубежах. Ну, мы посмотрим, как это в дальнейшем будет, потому что это не первый случай. Россия 3 века начинает с оккупации Грузии, с ввода войск на территорию Грузии в 1801 году. Потом это было в 921, а потом в 2008. Однако ценой большой крови, ценой больших усилий Грузии удавалось восстановить свою территориальную целостность и независимость. Ну, посмотрим, как будет дальше. Что касается, еще раз, перспектив Абхазии, то я еще раз повторяю, значит, следующий политик, а я примерно знаю, кто это будет, будет еще более прорусский, а через одного президента там просто русский президент будет, вот и все.
Валерий Энгель, первый вице-президент Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, желает новому лидеру Абхазии оставаться в фарватере России.
Сейчас очень многое зависит от того, как новый лидер будет воспринимать Россию в качестве партнера. Поэтому вот те шероховатости и сложности, которые появились в последнее время в российско-абхазских отношениях, я думаю, они либо могут углубиться далее и вырасти в такое скрытое противостояние, либо, наоборот, они могут, так сказать, уйти, сгладиться, и страна пойдет дальше в российском русском. В ближайшие десятилетия шансов добиться международного признания я оцениваю достаточно скептически, хотя вполне допускаю, что политика западных стран может повернуться одномоментно. И там, скажем, лет через 5 мы увидим в Сухуми посольство всех государств-членов НАТО и Соединенных Штатов в том числе. Это был бы самый лучший путь для Запада в его политике по отрыву Кавказа от России. Поэтому вот оторвать Абхазию, Южную Осетию сложнее, но оторвать Абхазию от России можно именно таким путем. Одномоментно признать эту страну и сделать, в общем-то, на нее одну из ставок своей кавказской политики. Другой вопрос, что для этого придется каким-то образом пересматривать отношения с Грузией или заставить грузинское руководство смириться с потерей этих республик, но это уже, так сказать, отдельная тема.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот только сегодня услышал, что Багап был такой великий. Во всяком случае, по телевизору даже один сказал, что он был главным среди кавказских президентов. Что-то, по-моему, какой-то нонсенс. А вот меня интересует такой вопрос. Преступные элементы существуют, находятся в Абхазии, и преступные элементы, которые совершили, скажем, преступления на территории России, и легко ли их оттуда получить? Существуют ли договоры? Вообще, возможно, другим странам получить преступников, если они находятся на территории Абхазии. Большое спасибо.
Слово Константину Затулину.
Ну, отвечая на вопрос прежде вашего радиослушателя, хочу сказать, что преступные элементы и преступность, они, конечно, существуют в Абхазии, причем вполне национальные. Я не слышал о каких-либо преступных элементах российских, которые избрали бы Абхазию своим убежищем. Абхазия достаточно небольшая по населению и по территории страна, и в самом деле не заинтересована в том, чтобы у нее были проблемы во взаимоотношениях из-за каких-либо преступников, которые бы там спасались от российского или международного правосудия. Ничего похожего, никаких фактов такого рода я не знаю, хотя знаю факты, с ними сегодня власть Абхазии борется во всех зонах конфликтов. Последствия конфликта здесь сказываются. И высокий уровень безработицы, это во всяком случае было до признания Абхазии, сейчас еще остается. Поэтому есть и питательная среда для преступности, для наркомании, к сожалению. Это является одной из главных проблем абхазского общества. Кстати, не только абхазского. Но я хотел бы заметить, что, поскольку у меня не было до сих пор возможности здесь прореагировать на все сказанное Георгием Пейндравой в последний раз, мы несколько по-разному с Георгием Пейндравой понимаем историю. Он ее, как я понимаю, рассматривает как культуру травета, а я как профессиональный историк. Я не знаю таких периодов, кроме общего пребывания в составе Российской империи или Советского Союза, когда бы Грузия была объединена с Абхазией. За исключением раннего Средневековья, времен существования Абхазо-Грузинского царства, которые закончились окончательно во времена царицы Тамары. В Поэтому разговоры о том, что Абхазия расцветала только в составе Грузии, оставим на совести нашего собеседника. Если сейчас не из Тбилиси, то, в принципе, из Тбилиси родом. То же самое могу сказать по поводу того, что абхазского языка в школах не изучают. Господин Каендрава давно перестал быть министром по делам урегулирования конфликтов. И не странно, что он не ориентируется в ситуации в Абхазии, в том числе не знает о том, что в Абхазии учат дети. Дети как раз учат абхазский язык и очень заинтересованы этим занимаются при поддержке государства. И русский язык тоже, хочу заметить. Вот какого языка там в последнее время не в моде, так это грузинский, это правда. За исключением, конечно, того Гальского района, где живут преимущественно менгрелы, и где, конечно же, существуют школы, преподающие на менгрельском или грузинском языке.
Вопрос Георгия Хандрави. Каковы ваши данные вот о школьной программе абхазских школ относительно абхазского родного языка?
Ну, до третьего класса он изучается только, это прекрасно всем известно. Я думаю, для этого не надо быть историком, чтобы об этом знать. Что касается Гальского района, то никакого мигрельского языка там не изучается, и это тоже прекрасно известно всем. Но если человек хочет наводить тень на плетень от имени исторического знания, то это его проблема. Значит, на русском, в Абхазии все школы на русском языке, точно так же, как высшие учебные заведения. Вообще программы изучения абхазского языка выше, чем третьего класса, не существует как таковой. И я думаю, что в этом очень легко убедиться, если такой интерес у кого-то есть. Никакой перспективы у Абхазии в развитии независимого государства в условиях пребывания российских войск и российской администрации, там, где административный язык русский, деньги русские, границы русские, бюджет русский, нет. И это все прекрасно понимают. Ну, если хочешь выдавать желаемое за действительное, то это можно сделать, но только в пределах России, только в пределах того слушателя, читателя или телезрителя, который хочет в это поверить. Все остальные прекрасно понимают, что это сказки, никакого независимого абхазского государства нет, и никто о нем не думает, что самое главное. А то, что господин Шампа сказал на похоронах, на прощании с усопшим Сергеем Багапшем, это правильно. Столица Абхазии – это Москва, а не Сухуми. И чем больше Абхазия будет находиться под влиянием и в составе российского военного контингента, там это будет, тем больше это будет усиливаться, это все прекрасно знают.
Спасибо. Давайте продолжим после новостей. Напомню, что будущее непризнанной Абхазии обсуждаем с Константином Затулиным, членом Думского комитета по делам СНГ Георгием Хаендравой. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Эту информацию подтвердил сегодня адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Он отметил, что по закону его подзащитный имеет право ходатайствовать об УДО, не признавая при этом своей вины. Гроб с телом президента самопровозглашенной Республики Абхазия Сергея Багапша, умершего в воскресенье в Москве, доставлен в Сухуми. В понедельник в Москве прошла гражданская панихида. Проститься с Сергеем Багапшем пришли сотни людей, в том числе президент России Дмитрий Медведев. Генпрокуратура России уведомила Следственный комитет об отсутствии нарушений в действиях следователя, который занимался делом Сергея Магнитского. Как передает Интерфакс, таковы результаты проведенной проверки. Сообщается, что следователь Олег Сильченко в ходе уголовного преследования юриста фонда Heritage Capital, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, действовал в рамках закона. В России с сегодняшнего дня введен запрет на ввоз свежих овощей из Германии и Испании из-за вспышки, опасной для жизни кишечной инфекции. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, если ситуация не улучшится, запрет распространится на всю европейскую овощную продукцию. Адвокат Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов, арестованного на днях в Сербии, подал сегодня апелляцию на решение суда его экстрадиции в Гаагу. По словам адвоката, он отправил апелляцию по почте. Не менее 3 человек погибли, более 10 ранены. Сегодня в городе Таблизе в центральной Сирии, где идут ожесточенные столкновения военных и сторонников оппозиции. Сторонники премьер-министра Италии Сильвио Берлускони потерпели серьезное поражение на выборах в органы власти ряда городов, второй тур которых прошел сегодня. Впервые за последние 20 лет правоцентристы потеряют пост мэра Милана.
Напомню, что будущее непризнанной Абхазии обсуждаем с Константином Затулиным, членом Домского комитета по делам СНГ, он на прямой телефонной связи из Москвы, и Георгием Хаиндравой, бывшим госминистром Грузии по урегулированию конфликтов, он на прямой телефонной связи из Риги. Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола экономического сотрудничества, испытал ощущение несправедливости судьбы в отношении Абхазии.
Судьба Абхазии – это такая же рана или болезнь, которая унесла первого президента Абхазии Владислава Ардзинбу, не дожившего до 65 лет. А теперь Сергея Багапша. Ощущение несправедливости и неправедности во всем, что связано с этим регионом, начиная от насильственного отделения от Грузии. Думаю, что это ощущают и сами абхазцы, и грузины, и думающие россияне. Удивительно прекрасный, богом одаренный край превратился в источник постоянного напряжения, свар, конфликтов, на которых наживается как нынешняя абхазская верхушка, так и российская, прежде всего военная, получившая за бесценок чудесные виллы и земельные наделы на берегу моря. Мое поколение прекрасно помнит теплые романтические отпуска, великолепные знакомства и любовь в домах творчества писателей, журналистов, других деятелей культуры. Ничего этого для российской интеллигенции больше не будет. Но все мы очень надеемся, что рано или поздно справедливость будет восстановлена.
Вопрос Константину Затулину. Насколько справедливо вот это восприятие Абхазии как постоянного источника конфликта и нестабильности?
Видите ли, это точка зрения молодого человека, теперь уже повзрослевшего, которому очень нравились застолья и романтические вечера на берегу Абхазии, но который никогда не удосуживался прежде хоть немножко углубиться в историю, в характер народа, который его населяет, подумать о проблемах, с которыми он сталкивался на протяжении десятков и сотен лет своей истории, подумать о пределах в этом отношении и принципах национальной политики. Абхазия, по сути, в советские времена было отдано управление Грузией, в результате выросли целые поколения людей, которые, так же как Хаиндрава и Грызунов, считают, что единственное счастье, которое возможно для Абхазии, это жить под руководством из Тбилиси. Если в Тбилиси при этом так ненавидят прошлую историю, открывают в центре города музей советской оккупации, то почему они так щепетильно относятся к границам, которые у Грузии существовали только в составе Советского Союза? Я совершенно убежден, что конфликтной эта территория стала не по злому наущению из Москвы, а по в результате политики, проводимой людьми в Тбилиси, на которых свалилась независимость, которые не смогли вообще распорядиться ею так, чтобы не навредить другим народам, которые в тот момент оказались уязвимы для политики Тбилиси. Это не мы создали эти проблемы, с которыми столкнулась Южная Осетия, с которыми столкнулась Абхазия, с которыми сталкивались другие регионы. Я понимаю, что не хочу спорить по деталям, потому что очевидно, что мы пользуемся разными источниками, с господином Хаиндравом, с господином Грызуновым, в отношении абхазского образования, того, как там учат или пытаются развивать образование на абхазском языке. Да, это факт, что абхазский язык в 19 веке, алфавит этого языка, грамматику его написал русский лингвист, барон Услар. Но так это лишний раз доказывает, что и в прежние, и в нынешние времена российская элита в состоянии была находить общий язык и исходить из общего блага не только России, русского, но и других народов. И в судьбе Грузии это тоже проявлялось, если быть справедливым. Иначе бы, наверное, к этому времени ни Грузия, ни грузинского народа бы не существовало. Если бы в свое время не приняли их покровительство в начале 19 века. Теперь это переоценивается в Грузии. Но надо было бы в связи с этим вспомнить, что хотя у России и были ошибки, и продолжают порой очень тяжелые ошибки кавказской политики, они идут ни в какое сравнение с той безграмотностью, заносчивостью и безответственностью, которые проявляют любые политики, что ныне находящиеся у власти, что ныне оказавшиеся в оппозиции в Грузии по отношению к другим народам и к правам на самоопределение. Вот уж в этом вопросе Россия не воевала с Грузией, когда та захотела стать независимой. С Украиной не воевала, с Казахстаном, со всеми остальными. Как только Грузия прославилась такими политиками, которые сегодня там продолжают оставаться, прославилась этими конфликтами в таком масштабе. Поэтому не надо по этому поводу ревновать, что кто-то в Абхазии продолжает считать столицей Москву. Это общекультурное отношение абхазов. Оно не подменяет при этом и национальной гордости, и национальных традиций, и желание строить свою жизнь самим. Абхазия действительно демократическое государство. Президентов там выбирают по собственной воле, и ни один из них еще не ушел в результате переворота, что, по-моему, по-другому не случается в Тбилиси. По-другому там просто не бывает.
Сергей Арутюнов, член-корреспондент Российской академии наук, зав. Отделом народов Кавказа, Института этнологии и антропологии РАН, не ждет существенных изменений в международном статусе Абхазии.
Перспектив международного признания нет, ясное дело. Никто в этом не заинтересован, кроме России. Никто не хочет портить отношения с Грузией. А что будет в Абхазии? Там достаточно компетентных людей, которые под чутким российским руководством смогут возглавить. Ну, Багапш, в общем, был достаточно независимый человек. Каким будет его преемник и кто будет его преемник, гадать невозможно. Я думаю, что никаких существенных изменений не произойдет. Меньше будет настойчивость Абхазии проявлять определенную реальную самостоятельность в своих международных связях и отношениях. Потому что Багапш был человек достаточно по-настоящему независимый. Он пользовался авторитетом, он не обязательно мог идти туда, куда его дергают за ниточку. Каким будет следующий президент, я не знаю.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
От бедного крестьянина и неразумного два вопроса господину депутату. Вот Кремль сделал набег на Грузию, походы сделал за золотым руно. Руно не нашли и решили отцепить 20% Грузию. Я видел по телевизору, как русские солдаты тащили финские унитазы. Все бронетранспортеры были обвешаны этими унитазами. Вот. Первый вопрос. Насколько долго отцепили эти 20% от Грузии? И второй вопрос. Наш чудодей, местоблюститель, господин Медведев, сказал, что эта война спасла Россию, предохранила от распада. Он что, вымогает от Думы звание спасителя Отечества? Это я так думаю. Вот. И еще. Он что имел в виду, то, что как это спасла Грузия, эта война от распада Россию? Вот.
Ну, давайте сначала Георгию Хандраеву дадим слово. Как, по-вашему, изменится ли международный статус в ближайшее время непризнанной Абхазии? Расширится ли круг стран, которые ее могут признать?
В первую очередь, я большому знатоку абхазской истории, вообще истории, хотел бы напомнить, что автором алфавита является Дмитрий Гулия. И не русский лингвист, а абхазский лингвист. Начнем с этого. Было бы хорошо этому защитнику абхазского языка знать об этом. Если он, вы поинтересуетесь, то вам любой этот человек ответит, ему памятник стоит. Это Дмитрий Гулия, а не абхазский лингвист. Это абхазский лингвист, не русский лингвист. Второе. 350 тысяч махаджиров, которые сегодня в Турции находятся, абхазов, Это интересно по из-за интервенции грузинских оккупантов оказались в Абхазии, или это было во время оккупации Грузии со стороны Российской империи. Было бы неплохо на этот вопрос ответить тоже, потому что абхазов ныне проживает на территории Грузии, Турции, в 4 раза больше, чем самой Абхазии. Это второе, так сказать, замечание господину знатоку абхазской истории. Что касается будущего, ну, мы уже говорили об этом, ничего нового к этому я добавить не могу. До тех пор, пока у власти в России находятся господа, подобные Затулину, естественно, что никакого, значит, будущего у абхазского этноса и у абхазского, так сказать, народа, о котором так печется господин Затулин, а как печется господин Затулин о малых народах и России, это мы могли все убедиться в Чечне. И, значит, методы, о которых говорил господин Затулин, надо искать в Чечне, как там, значит, права малых народов обычно поддерживаются, вот, и как они подавляются. Поэтому не вам пристоит говорить о том, как надо подавлять огнем и мечом свободолюбивость абхазских народов. Просто посмотрите на Северный Кавказ хоть раз, и вы в этом сами убедитесь. Ну, я думаю, что вряд ли эти советы как-либо повлияют на точку мнения господина Затулина, потому что как раз вот слушатель, который недавно говорил свое мнение, он говорил абсолютную правду. Там слишком лакомная земля и слишком много возможностей у подобных деятелей, как у господина Затулина, чтобы завладеть этой землей. Поэтому, естественно, они будут такими большими защитниками абхазских интересов на территории Грузии.
Федор Шелов-Ковидяев, в 90-е годы первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, констатирует неопределенность будущих сценариев развития событий.
Судьба Абхазии сейчас, в общем, находится в довольно сложном состоянии, потому что, конечно, Багабш был такой фигурой, которая уравновешивала очень разнообразные внутренние и внешние интересы. И его уход, конечно, ставит вопрос о том, кто будет на его месте. И здесь вполне вероятно несколько сценариев, в том числе и такой, что во главе Абхазии может стать человек, который вообще не будет проявлять достаточной дипломатичности, и это может вызвать осложнения как для самой страны, так и в том числе для России. Ну, посмотрим, что решит абхазский народ.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир.
Добрый вечер.
Я бы хотел, конечно, тоже удивиться несколько позиций господина Затулина. Но действительно, у нас на Северном Кавказе страшные вещи, в общем-то, происходили. И когда нужно было утверждаться нашей верхушке Путина, там просто сотни тысяч людей стерли в порошок. А что касается границ, ну, вы знаете, вот Курильские острова, Калининград ведь тоже никогда не принадлежали России. Это же не исконные территории. Но Германия же не развязывает войну сейчас против России, или там Япония не хочет там самураев послать куда-то. Вот что касается Абхазии и Южной Осетии, особенно Абхазии, этих сепаратистских регионов, которые, так сказать, действительно сейчас оккупированы нашей страной. Вот мне сразу же сейчас могут сказать стык. А как же вот Косово? Ну, вы знаете, вот в Косово мне трудно себе представить, чтобы соседняя Албания посылала туда своих пограничников, присоединяла к себе Косово, или чтобы какая-то европейская страна или Америка делала Косово своим 50 каким-то штатом. Этого не происходит. А здесь мы видим именно оккупацию. Конечно, можно по-разному относиться к ушедшему Багабшу. Смерть любого человека нехороша. Это трагедия. Но вы посмотрите, что же это такое за правление, что же за подвиги людей, которые выкинули сотни тысяч грузин и из Абхазии, и из Осетии. Это вообще чистки каких-то космических масштабов. И теперь говорят о независимости. Большинство Абхазии — это же грузины. Так почему же у них не спросили до сих пор о том, как они вообще относятся к тому, чтобы Абхазия отделилась от Грузии, и почему этот вопрос решается только с помощью российских танков. А что касается утверждения господина Затулина о независимости Грузии, вот если Путин поможет госпоже Вурджанадзе и даст ей танков, то тогда точно вопрос независимости Грузии будет решен.
Вопрос Константину Затулину. Каким вы видите решение проблемы беженцев грузинских из Абхазии?
Ну, вы знаете, прежде чем отвечать на этот вопрос, я на него, конечно, постараюсь ответить, хочу заметить, что очень интересный баланс вашей передачи. Я думаю, что он замечательно характеризует как бы господствующую в ней линию. Если три подряд уважаемых участников адресуются прямо ко мне и один раз должен отвечать на все три по этому поводу выступления, то в этом случае мне пора говорить три раза дольше. Во-первых, хочу заметить, ну, чтобы уж по деталям дальше не спорить, я всегда подозревал, что Георгий Хайдарова плохо знаком с историей. Рекомендую ему все-таки разобраться в том, что Дмитрий Гулия, да, действительно, внес вклад в развитие абхазской грамотности и письменности, является великим абхазским просветителем. Но все-таки, уважаемый господин Хаендрава, залезьте в энциклопедию, даже в ту, которая издана не у нас, в России, но при этом, конечно, не в Тбилиси отпечатанную, потому что в этом случае вы правды там не встретите. И там вы выясните, что на самом деле именно Услар, а не кто-нибудь другой, заложил основы письменного абхазского языка, положив на бумагу, так же, как и Кирилл Мефодий, только значительно позже, то, что было до этого устной традицией и устными правилами речи. Это также для ликвидации безграмотности специалистов по Кавказу, которые даже побывали в министрах в Грузии. Теперь в отношении наших прегрешений перед самими собой и Кавказом нашей политики. Я, между прочим, сказал о том, что мы совершали, к сожалению, незастрахованные теперь от ошибок кавказской политики. Но при этом то, что является нашими ошибками, нашими возможностями на Кавказе, это не идет ни в какое сравнение с тем, что делала и делает Грузия, и каким образом она себя ведет по отношению, по крайней мере, в первый период 90-е годы, когда она попробовала, не обладая ни возможностями, ни интеллектуальным потенциалом, уважаемый господин Хаендрава, для того, чтобы это осуществлять, попробовала и расписалась в своем опыте в Южной Осетии и в Абхазии. Это было до того, как мы, на мой взгляд, не самым умным образом в 1994 году начали войну в Чечне. Между прочим, ваш покорный слуга к этому не имеет такого прямого отношения. Я в Чечне не был никогда. И одной из причин этого было как раз мое несогласие с тем, каким образом мы в 90-е годы решали эту проблему. В 99-м году мы вынуждены были уже вновь Вторую Чеченскую войну реагировать на то, что три года, предоставленная самой себе, Чечня не смогла на самом деле прийти ни к чему другому, кроме как привычному способу решения своих проблем нападением на своих соседей. В данном случае речь идет о Дагестане. И мы вынуждены были на это отвечать. Это не была наша инициатива. А вот что в 94-м году некоторые лица, столь любезные господину Грызунову и бывшие с ним в одном правительстве, приняли такое роковое решение, совершили грубую ошибку на Кавказе, начав военные действия в Чечне. Так вот, в немалой степени мы должны быть благодарны тому опыту, который нам продемонстрировала до этого, хочу заметить, а не после этого, демократическая Грузия. В 89-м году начался военный конфликт в Осетии, в 92-м это были еще более трагические события. И начав в 92-м войну в Абхазии, еще более масштабную. Как говорится, в таких случаях во дворе кто первый начал. Поэтому то, что для России на самом деле насморк, для Грузии это просто смертельная болезнь. Мы со своими ошибками, ошибками своей политики как-нибудь справимся. У нас для этого 1000 лет опыта. А что касается ваших итогов построения собственной независимости, то мы их видим по телевидению время от времени. И не обязательно по-нашему, иногда и по CNN. Что происходит с вашей независимостью, которая сегодня распоряжается господин по фамилии Саакашвили? И как он с вами обращается? Я думаю, что достаточно этой картинки, чтобы Абхазия никогда не попросилась обратно в Грузию. Таких намерений там нет. Поэтому я оставляю на совести наших предвзятых радиослушателей все эти
рассуждения по поводу Медведева, который ждет каких-то лавров от Государственной Думы, или, допустим, 20% территории Грузии, с каких это пор мы считаем обязательно, что люди, вопреки своей воле, как крепостные, должны принадлежать даже на конфликтной территории Грузии, даже если они этого не хотят. Был способ их принудить, Грузия его использовала в 92-м году. Никаких, на самом деле, российских войск на этой территории в тот момент не было. И Грузия по полной программе употребляла и российское вооружение, полученное ею от наших военных, и политическую помощь, которую оказывали друзья господина Грызунова, господин Козырев, министр иностранных дел, его коллега по тогдашнему правительству России. И результаты мы этого знаем. Поэтому я хочу успокоить наших собеседников. Россия, не поддаваясь на все эти сомнительные советы, будет, я надеюсь, помогать Абхазии встать на ноги. Впервые возникла ситуация, когда мы можем и собственные ошибки прошлого тоже исправить своим нынешним поведением. И Махаджирского, о котором вспомнил господин Хаиндрава, это трагическая история, была в истории России. Была и Кавказская война, одним из последствий которой было Махаджирство. А я задаю вопрос, от чего она случилась, эта Кавказская война? Не потому ли она произошла, что мы пришли на помощь Грузии, приняли ее в свой состав, по частям, кстати, а не целиком, какой она пыталась выйти из Советского Союза. И для того, чтобы помочь этой Грузии, мы прокладывали военно-кавказские, военно-грузинские, военно-осетинские дороги. И вошли в соприкосновение, столкнулись с народами, которые там жили. Прежде у нас с ними были относительно мирные отношения. А после того, как мы туда пришли, чтобы помочь Грузии, чтобы проложить путь к Грузии, чтобы защитить ее от резни со стороны персов, турок, после этого у нас начались проблемы. Сегодня эта Грузия, как Иван, не помнящий родства, разыгрывает из себя невинного и рассказывает о наших зверствах на Кавказе. А разве не вы, грузины, из этого извлекали свою выгоду? Разве не вы после махаджирства в Абхазии заселяли Абхазию и призывали к этому из внутренних районов Грузии своими крестьянами, чтобы колонизовать эту территорию? Вы этим занимались даже во времена царской России. Пытались использовать то, что сделали, ошиблись или не ошиблись российские власти, пытались использовать исключительно собственных интересов. И при Сталине это делали, в 43-м году создав организацию «Грузпереселенстрой». Вы все время как бы в этом вопросе свой интерес держали очень близко. Поэтому я хочу сказать, можно было бы это все забыть, если бы в 91-92 году новая демократическая Грузия продемонстрировала способность жить в мире с народами. Может быть, тогда удалось бы убедить и абхазов, и осетин остаться в ее составе. Но вы наделали эти ошибки и преступления, а сегодня считаете, что все, кто угодно, кроме вас, за них несет ответственность. Вы просто безответственны.
Спасибо, Константин. Давайте просто послушаем мнение Григория Трофимчука, первого вице-президента Центра моделирования стратегического развития, который верит, что кризис не затянется надолго.
Это трагическое событие на процесс признания республики никак не повлияет и никак на нем не отразится. Смерть руководителя Сергея Багапша случилась в тяжелый для абхазского народа момент, хотя, казалось бы, основное позади, но, тем не менее, как мне кажется, все еще впереди. Если абхазский народ будет двигаться строго по своей программе, то на этом пути, конечно, много сложностей еще предстоит. Сейчас самое главное, чтобы состоялись выборы, согласно Конституции, через 3 месяца. Самое главное, чтобы не было никаких спекуляций в ходе этих процессов, потому что спекуляции могут возникнуть. Оппоненты Абхазии по-любому, как мне кажется, эту ситуацию трагическую постараются использовать, потому что таких, в кавычках, подарков судьбы не высылается очень много и часто. Абхазскому народу нужно сконцентрироваться и пройти этот серьезный, тяжелый для себя этап.
Вопрос Георгия Хаиндрави. Каким вы видите первый шаг на пути к поиску решения абхазской проблемы?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что, по-моему, у нас был разговор об Абхазии, и господин Затулин забыл об этом. и говорит только о Грузии, о той ужасной роли, которую она играет в истории Кавказа. Во-вторых, я хочу сказать, что, конечно, очень прискорбно слушать от представителя высшей власти России, что 100 тысяч жертв в Чечне – это насморк для России. Для господина Затулина это, конечно, насморк, потому что он никакого отношения ни к Чечне, ни к той трагедии, которая в Чечне имела место, когда было 100 тысяч человек уничтожено, не имеет. Что касается вообще мнения, высказанного им, то очень интересно, что все эти дороги, которые проводили Россия, оказывается, в Грузии, для того, чтобы... Все они были военные. Военно-абхазская, военно-осетинская, военно-грузинская. Это очень, я считаю, само собой говорит о том, какое отношение у господин Затулиных вообще к Кавказу и к Грузии. А чтобы познакомиться с историей Кавказа, я думаю, для этого не нужно к историку Затулину обращаться. А для этого существует книга генерала Ермолова, очень интересная, «Покорение Кавказа». Так что для всех радиослушателей, которые заинтересованы этой темой, я им советую обратиться к нему или же к Толстому, а не к господину Затулину. Что касается «Какие шаги», ну, я не знаю, какие шаги могут предпринять. Я еще раз повторяю, я абсолютно уверен, что следующий президент самопровозглашенной республики Абхазия будет еще более прорусский, чем господин Багапш. А дальше вообще упоминание того, что там когда-то жили абхазы перестанет. Если, естественно, если не восторжествует справедливость, и у абхазского народа не будет возможности развивать свой этнос, свою самобытность, точно так же, как это делалось на протяжении веков в составе единой Грузии.
Спасибо. Напомню, что будущее непризнанной Абхазии после ухода из жизни президента Багапша мы обсуждали с Константином Затулиным, членом Думского комитета по делам СНГ. Он был у нас на прямой телефонной связи из Москвы. И Георгием Хаиндравой, бывшим госминистром Грузии по регулированию конфликтов. Он был на прямой телефонной связи из Риги. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Елена Колупаева.
В программе «Время политики» в 22 часа. Инвестиционный форум в Томске. Российская власть хочет технологической модернизации, но по политическим причинам не может освободить бизнес. Гейтсов и Брина в стране не будет. Обвиняемый во взятке чиновник тульской администрации Виктор Волков при аресте заявил, что найденные при нем 40 миллионов рублей предназначались губернатору Вячеславу Дудке. Глава региона сохраняет свой пост. Пока.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.